исследование Библии. Потому что самый распространенный это, опа, взял симфонию, раз, нашел это слово, встречается там, здесь, там, здесь. Я не отрицаю этот способ. Но разные тексты и разные жанры требуют разного подхода. Жанр, уникальный жанр, такого в Библии нигде нет. Это притчи Иисуса, хотя мы уже заметили в самом начале, есть притчи Соломона, они совершенно отличаются по стилю, по жанру от притчи Иисуса. Притчи Иисуса нельзя исследовать вне контекста, иначе мы потеряем мысль. И вот почему я хочу это увидеть. Притча о богаче и Лазаре – это предмет огромного количества споров, потому что, как только мы говорим притча о богаче и Лазаре, те, которые используют эти тексты для подтверждения идеи существования адского огня сегодня – сразу говорят, а почему? Здесь же не написано, что это притча. И поэтому здесь важен контекст. Потому что если то, что Иисус рассказывает о Лазаре и богаче, не притча, то тогда у нас серьезная проблема. Например, как вам нравятся такие слова? 16 глава, 9 текст. И мне эти вопросы задают постоянно. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители. Как насчет этого? Этот текст, знаете, как сегодня использовали? Ну, особенно в 90-е годы. Знаете, бандиты разъезжали на крутых джипах по России. И всякий раз позанимается рэкетирством, позанимается... насобирает дани, кого-то еще пристрелит, а потом приходит в церковь православную, бах, священнику на ремонт храм. Все? А что, приобретайте друзей богатством неправедным. Подходит? Вы видите? Контекст, контекст, контекст. Сегодня мы будем говорить о контексте. Почему вдруг Иисус рассказывает это? Чё вдруг история о богаче с Лазарем вдруг появляется в 16 главе? Вот это главное надо понять. Я начну с того, что расскажу вам вообще несколько слов из основных элементов Евангелия. То есть любое. У нас четыре Евангелия. Каждое Евангелие, оно состоит из основных элементов. В первую очередь, это рассказ о жизни, учении и чудесах Христа. Второй элемент – это конфронтация между Иисусом и фарисеями. И третий элемент – это история распятия. Во всех четырех Евангелиях это есть. Я вам приведу пример Матфея. История рождения идет у нас, первые главы. Зачем идет Нагорная проповедь, его притчи Царства Божие, Царство Небесного, вернее, о притчах Царства Небесного. У нас будет завтра разговор, так и называется, не пропустите, как попасть в Царство Небесное, а самое главное, кто, что значит быть малым в этом Царстве, и что значит быть большим. Но это завтра. Потом в Евангелии от Матфея у нас идет конфронтация. Конфронтационная часть Евангелия от Матфея – это 22 и 23 главы. Здесь Иисуса провоцируют. Сначала иродиане спрашивают его за налоги, затем саддукеи спрашивают его по поводу воскресения из мертвых. Ну, а потом доходит дело до фарисеев, какая наибольшая заповедь в законе, и после этого Иисус конфронтирует их. Это те, кто из вас, кто слышали раньше мои выступления, можете взять также на YouTube посмотреть серию «Евангелие глазами автора», вы там увидите тема, которую мы раскрываем, особенно в Евангелии глазами автора, что, в общем-то, Иисус и его ученики, они принадлежали фарисейской традиции. И Матфей, особенно в своем Евангелии, конфронтирует постоянно фарисеев, потому что Матфей видит, как фарисеи, а слово «фарисей» переводится как интерпретатор Священного Писания, как они перестали интерпретировать Священное Писание. И поэтому Матфей говорит о пророчествах, как бы укоряя фарисеев, почему вы этому не учите. Ну и у Матфея есть этот очень острый диалог, вернее, очень острый монолог Иисуса. «Горе вам, фарисеи», 23 глава. Горе, 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 да? Вот это конфронтация у Матфея. Возьмем Иоанна, то же самое. И после этого горе, 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 у нас идет, сразу же начинается событие перед смертью Христа, страстные события, да, так называемые. Иоанна, смотрите, тот же самый подход. У нас учение Иисуса на каждом празднике, Иисус там рассказывает свое учение. Потом 10 глава, 11. 10 глава, Иисус говорит: «Я есть, я и Отец одно». Фарисеи берут камни, как это ты, человек, да называешь себя Богом. Конфронтация сильная. Потом хлоп, Иисус доказывает это, воскрешая Лазаря. Что такое Луки? То же самое. Тоже идет рождение, идет рассказ о жизни и чудесах. А вот 16, 15 и 16 главы – это конфронтация. Давайте посмотрим, с чего начинается конфронтация. Конфронтация начинается со следующих слов. 15 глава. Я советую вам, я не знаю, будет текст на экране, наверное, нет. 16 будет, да? Возьмите и ваши Библии, смотрите, потому что если у вас этой последовательности текста нет в голове, вы потеряетесь. Что много. Даже возьмите, сделайте пометки. Что это одни из самых сложных текстов в Евангелии. И они идут в последовательности. Вот смотрите. «Приближались к нему мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Вот это начало конфронтации. Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? И, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, придя домой, созовет друзей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, я нашел пропавшую овцу». Это легкая притча, но я ее взял специально для того, чтобы повторить урок три типа притч. Вы помните, у нас три типа притч. Первый тип – это притча, после которой следует истолкование. Второй тип притч – это идет учение, концепция, которая потом иллюстрируется притчей. А третий тип притч – это если легкая или малая правда, то большая, тем более правда. Хорошо. Скажите, пожалуйста, притча о потерянной овце – это первый, второй или третий тип, как вы думаете? Третий? А где здесь большое? А где истолкование? Это второй тип. Почему второй? Он, Иисус, ест с мытарями и грешниками. Его спрашивают, почему. А он это рассказывает притчи. То есть он иллюстрирует, почему он идет к мытарям и грешникам. Его тот факт, что он делит хлеб с мытарями и грешниками, это его желание найти пропавшую овцу. Точно такая же притча. Это притча о потерянной драхме. То есть, все это ответы, все эти притчи, и дальше идет притча о блудном сыне. Понять? Все эти притчи – это второй тип. Иллюстрация того, почему он ест с мытарями и грешниками. Но у нас есть здесь два стиха. Я хочу вернуться к началу 15 главы. Первый текст. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Это первый текст. А второй текст. Фарисеи роптали. Вы понимаете? Притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме, притча о блудном сыне. Это все три притчи, объясняющие, почему он ест с мытарями и грешниками. Более того, вспомните, чем заканчивается притча о блудном сыне. Чем? Нет. Чем заканчивается? Что отец делает сыну? Он кушает с этим сыном. То есть, то есть, мытари и грешники – это блудные сыновья, с которыми отец кушает. Но смотрите, чем отличается притча о блудном сыне от притчей о овце и драхме? Что там еще вставлено? Что там еще происходит? Тут появляется старший сын. И старший сын что делает? Упрекает отца. Кто Иисуса упрекает? Фарисеи упрекают, зачем ты кушаешь с мытарями и грешниками? То есть нарастает, Иисус как бы, как это сказать по-русски, увеличивает, что ли, давление на фарисея. Если первые две притчи, он просто объясняет, вот посмотрите, что я делаю. Я поступаю подобно пастуху, который ищет овцу. Я поступаю подобно вдове, которая ищет самую мелкую драхму. То есть эти мытари и грешники не безразличны для меня. Как? Вот эта вдова и как вот этот, вернее, как драхма для вдовы и как овца для пастыря. Правильно? Не безразличны. То есть пастух имеет 100 овец, если он потеряет одну и знает, что может найти, он будет ее искать. Я вижу мытаря и грешников, они для меня также важны. А вот третья притча, да, эти мытари и грешники, они для меня, как ушедший сын, вернувшийся. Что они идут ко мне, они просто, он же, Иисус же за ними не гоняется. Шли к Иисусу мытари и грешники. То есть, понимаете, не написано, Иисус гонялся за мытарями и грешниками, где-нибудь там находил и звал их к себе на обед. Мытари и грешники шли Иисусу, подобно как блудный сын идет к отцу. Но тут он делает вот такой, как бы, проворот, что ли, в сторону фарисеев. Он делает выпад, вот как это лучше сказать, выпад в сторону фарисеев. И говорит, а вы как поступаете, упрекая меня? Не так ли? Как старший сын упрекал отца. И сразу же после этого он отворачивается от фарисеев и поворачивается к своим ученикам. И вот с чего начинается 16 глава. «Сказал же и к ученикам». Вот он говорил к фарисеям, отвечая фарисеям. А сейчас он что-то будет говорить к ученикам. Один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение. И, призвав его, сказал ему: «Что я слышу о тебе? Дай отчет об управлении своем, твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать, господин мой? Отнимает у меня, господин мой, отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что делать. Чтобы приняли меня в домы свои, когда буду отставлен от управления домом. И призвав должником господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты мне должен господину моему? Сказал: 100 мер масла. Слышно меня? Работает. О, отлично. Сколько ты должен? 100 Он отвечал, он сказал ему, возьми твою расписку, садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом во многом верен, неверный в малом неверен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или другому станет усердствовать, а в другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Серьезная притча, не правда ли? Для того, чтобы ее понять, это самый сложный тип притчи, я уже вам подсказываю, для того, чтобы ее понять, нужно понять прежде всего, какого она типа. Как вы думаете, какого она типа? Это третий тип. Третий тип сложен. Третий тип сложен, потому что нужно здесь понять, что здесь он говорит о малом и куда идет большое. Давайте посмотрим. Сразу говорю, это очень непростая тема. И я именно поэтому прочитал вам ее до конца. Потому что притча состоит из двух частей. Первая часть – это сам рассказ. Рассказ о том, как неверный управитель спасал свою шкуру. Вторая же часть – вернее, раз первая часть, как неверный управитель спасал свою шкуру и как хозяин на это отреагировал. Вторая часть – это вывод. Что хочет этим сказать Иисус? И вот с чего начинается вторая часть. А начинается с 9 стиха. Я ее еще раз хочу почитать. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Если мы вот так вот оставим, у нас проблема. Если мы этот текст вот так вот оборвем, у нас тогда вопрос, тогда сразу же, а правильно ли поступают мафиозники-рэкетиры, давая на церковь деньги? Может быть, это им зачтется, и Бог их спасет от их профессий, да, в их профессии убивать там и грабить. Нет, читайте дальше. Верный в малом во многом верен. А неверный в малом во многом неверен. Итак, если вы в неправедном богатстве были неверны, кто поверит вам истину? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Вы понимаете, где здесь малое, а где здесь большее? Здесь вот это вот малое – это неверность. То есть это как бы я вам говорил, что третий тип притч – это логика. Если малое верно, то большее тем более верно. Здесь логика обратная. Если малое неверно, то большее тем более неверно. Если вы малое не можете выполнить, то и большее тем более не можете выполнить. Если вы у хозяина воровали и сейчас от должников откупаетесь, то чего вдруг вы взяли, что должники вам поверят? Если ты, неверный управитель, сначала воровал у хозяина, а чтобы решить проблему свою, решил еще обворовать хозяина за счет подделки документов, то чего ты вдруг решил, что, посмотрев на то, как ты работаешь, вот те должники хозяина тебя возьмут на работу? Понимаете? Даже если ты им сделал хорошо, почему этот должник будет тебя брать, если он видит, как ты работаешь на этого хозяина? Вопрос, что же такое первая часть? Вывод понятный. Вывод здесь однозначный. Он как бы противоположен тому, о чем мы говорили сегодня утром. Помните о талантах? Хорошо, добрый, верный раб. Что дальше, помните? В малом ты был верен, над многим тебя поставил. Притча о неверном управителе, она имеет обратную логику теми же словами, только там с приставкой «не». В малом ты был неверен, кто тебя над большим поставит? Понимаете? Хорошо. Что же это за первая часть? Что же это за похвала, которую хозяин вдруг решил похвалить управителя? Собратья, это не что иное, как сатира. Это не ирония, это сатира. В Библии встречается периодически сатирический и саркастический жанр. Почему я говорю о сатире? Потому что это высмеивание, это обличение через высмеивание. Помните, псалом есть такой. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. 15, 13, да? Вот я хочу, чтобы мы заглянули в него, вы увидите кое-что там и поймете. 13-й псалом. Мы долго, я работал с Михаилом Петровичем Кулаковым над переводом Библии, и мы долго думали, как перевести это. Господь, они развратились, первый текст, да, после «нет Бога», я читаю, «совершили гнусные дела, нет делающего добро, Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога», и так далее. И дальше нам сказано, вот какие слова. Это, кстати, у нас получается не 13-й псалом, который я хочу, а здесь есть похожие слова в 52-м псаломе. Вот о каком я думал. 52-й псалом. Он немножечко чтобы видеть, все уклонились так. Сейчас, подождите. Я не о том думаю. А, вот, извините, я перепутал. Я хотел говорить о псалме втором. Вот. Живущих спутались тексты. Зачем метутся народы, племена замышляют тщетно? Восстают цари земли и князья совершают вместе, совещаются вместе против Господа и помазанника его. Расторгнем узы их, свергнем оковы их. И вот смотрите, живущий на небесах посмеется, и дальше Господь поругается им. Вы видите, переводчик имеет трудности. На русском языке Господь поругается им. Знаете, звучит даже смешновато сегодня. И вот мы долго думали, как эту фразу перевести. И Михаил Петрович предлагает, видя разные тексты, мы посмотрели, мы пришли к выводу, что речь идет здесь, Господь высмеет их. То есть это не просто поругается. Тут понимаете, тут два синонима. Понимаете, это два синонима. И здесь речь идет не просто о каком-то таком, знаете, хи-хи-ха-ха. Тут они что-то делают, а Бог там что-то хихикает. Нет. Бог высмеивает человеческое безумие. И в Библии есть несколько сатирических отрывков. В частности, сейчас не буду говорить, но книга «Эсфирь» – это сатира. Не зря раввины подмечают и долго думали над тем, почему там ни разу не упоминается имя Божье. Знаете почему? Потому что там, где находится Мордехай и Эсфирь, Эстер, Это имя у этой девушки Хадаса, но он ей дает персидское имя Эстер, Иштар. Там Бога нет. Знаете, где Бог? Бог с теми, кто ушел с Зарававелем отстраивать Иерусалим. А те, кто остались там, в Сузах, в городе престольном, не послушавшись Бога, они потом, ну, там дальше проблемы. Почему вдруг, не буду говорить, но факт в том, что Бог высмеивает Мардохея. Только потом, когда они начинают чувствовать, что они погибают, они начинают молиться и так далее, и так далее. Но первые главы – это исключительно сатира, показывающая то, как Мардохей, вместо того, чтобы возвращаться, отстраивать Иерусалим, сидит у ворот этого языческого персидского царя, наушничает ему о том, что он услышал о каком-то заговоре, проталкивает свою падчерицу в гарем, меняет ей имя, говорит ей, а ты ж не вздумай сказать, что ты еврейка. И в результате оказывается, что премьер-министром становится не он. Понимаете? Сатира. Притча о неверном правителе – это сатира. Вопрос – на кого? Как вы думаете? На фарисеев. Это сатира, это саркастическая притча на фарисеев. Поэтому Иисус сначала отвечает фарисеям, потом делает им укор через вот этого старшего сына, а потом поворачивается к ученикам своим и рассказывает о неверном правителе, который проворовался и которому грозит увольнение, и который хочет спасти свою шкуру. И желая спасти свою шкуру, он дает взятки должникам и оказывается пойманным и на этом. Точно так же, как хозяин поймал управителя на воровстве и поэтому говорит, дай отчет. Ну, по идее, если с тебя спрашивают отчет, ты хоть как-то подделай дела так, чтобы у тебя с дебет с кредитом сводился. А что он делает? Он уменьшает долги, которые должны его хозяину. Что от этого? От этого еще больше недостача в кассе ведь будет. Умный этот управитель или не умный? Понимаете? Но понимаете, в чем проблема его неумности? Он неумный и для себя, потому что хозяин его ловит еще раз. Понимаете, если бы он был бы не пойман, если бы история была бы такая, что он, дескать, простил часть долгов должникам хозяина, и кто-то из должников хозяина сказал, молодец, хороший человек, услугу мне сделал, иди работай у меня после увольнения своего. Ну, тогда бы приобретайте друзей богатством неправедным, был бы хороший вывод. Но ведь здесь же его ловит хозяин. Вы понимаете, что это за похвала? Ну, извините, хозяин не оставил его на работе. Мало того, что ты разворовал мое, то ты, когда узнал, что я иду проверять, еще больше воруешь. Ну, это, конечно, похвала. Но вы понимаете, в чем сарказм здесь? То есть сарказм здесь и вывод соответствующий. Если ты был вор здесь, то почему ты думаешь, что там у другого другой хозяин сочтет тебя честным человеком? Вот он вывод. Вот он этот вот. Малое и большее. Если в малом ты вор, то и в большем ты будешь еще большим вором. Но самое главное, что эти слова относятся никому другому, как фарисеям. Почему фарисеи называются управителями? Здесь немножко надо знать раввинистической традиции. Есть в Мишна, это фарисейский кодекс законов, есть такой трактат, называется «Поучение отцов», Пиркей Авот. И он начинается такими словами. Моисей дал Тору на Синае. Бог дал Моисею Тору на Синае. Моисей передал ее Иисусу Навину. Иисус Навин передал судьям. Судьи пророкам. Пророки мужам Великого Собрания. Вот эти мужи Великого Собрания, это и есть фарисеи. То есть, я не буду дальше цитировать массу изречений, но фарисеи и раввины называли себя управителями Священного Писания. Что Иисус говорит фарисеям на их критику в свой адрес, когда они его критикуют за то, что он кушает с грешниками и мытарями, которые идут к нему, а фарисеи его критикуют? Иисус говорит, первое, что я вам скажу, если вы считаете себя управителями, хранителями Торы моей, а я тут, в общем-то, собственно говоря, хозяин, потому что я есть тот Бог, который даровал вам Тору, то вы уволены, потому что вы воры. Же если вы не несете Тору фарисеям, мытарям и грешникам, то вы не выполняете свою работу, и вы воруете. И поэтому вы потеряли доверие, и вы недостойны продолжать работы. Понимаете? Вот это притча о неверном управителе. Вот это конфронтация. И в отличие от нас, которые еще, я надеюсь, после этого семинара, когда мы разобрали все эти притчи Христа и три типа притчи, и нам, может быть, было трудно, и мы не понимали, с какого конца взяться за этот трудный стих о неправедном богатстве. Если мы сейчас имели трудности, фарисеи никакой трудности не имели. Они очень хорошо эту логику о фортиори понимали, и они очень хорошо понимали, что эта притча относится к ним. И он говорит им, 14 текст, написано Нима, вот реакция фарисеев, покажите 14 текст. Слышали все это фарисеи, которые были сребролюбивы, и смеялись над ним. Конфронтация, заметьте слово «смеялись». Там упрекали, роптали, а здесь смеялись. Почему смеялись? А потому что, скорее всего, там это не просто было ха-ха-ха. Понимаете? Иисус этой притчей высмеял их, а вместо того, чтобы они принять и покаяться, они в ответ ему насмешки. То есть это довольно, как говорится, очень серьезная конфронтация. Поэтому Иисус не может здесь остановиться. Иисус должен идти дальше. Что Бог поругаем не бывает. А они здесь в ответ на эту притчу, в ответ на его слова, а здесь всякий раз, когда Иисус выходит на конфронтацию с фарисеями, это он уже не просто раввин. Я вчера вам говорил, Иисус раввин, да? И он не единственный в своем роде раввин. Но когда Иисус выходит на конфронтацию, всегда Иисус проявляет себя Богом. воскрешение Лазаря. Да? Многие уверовали, а многие пошли к фарисеям. Но сейчас не об этом, здесь то же самое. Притча о неверном управителе Иисус здесь очень четко показывает, кто он и кто они. Он признает, что да, действительно, фарисеи были хранителями Торы. Но они не справились. И он сейчас, как законодатель, как автор Священного Писания, он их увольняет. Они на это смеются. Они на это смеются. Иисус дальше говорит. Иисус не останавливается. Он им говорит: выказываете себя праведниками, 15 текст, перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И дальше обратите внимание на то, что он им выставляет. Законы пророки до Иоанна. Всего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий с усилием входит в него. Мы говорили с вами, Моисей получил Тору на Синае, передал ее судьям, судьи пророкам, пророки мужьям Великого Собрания. Иисус говорит: Тора и пророки, которые вы, мужья Великого Собрания, имели до Иоанна. А Иоанн сказал: покайтесь, помните, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. То есть пришествие, первое пришествие Мессии – это Царство Божие. Иисус говорит: вот он я. Вот я пришел проверять. И дальше смотрите, что он говорит. В 17 стихе у нас идут те же самые слова, что в Евангелии от Матфея, 5 глава в Нагорной проповеди. «Скорее небо и земля пройдут, нежели одна черта из закона пропадет». Что это он им говорит? Он говорит им: вы хранили закон, но вы разворовали его. И я не допущу, понимаете, точно так же, как хозяин пришел и уличил управителя во лжи, во воровстве своего имущества, имуществом Иисуса является закон. Иисус им говорит, за что он их увольняет. Я не допущу, я вам вот это дал. Но вот пришел Иоанн, и я пришел вас проверить. И я вижу, что вы разворовали, и я не допущу, чтобы что-то из закона было разворовано. Понимаете, как он остро с ними говорит? Смотрите, что он им ставит здесь в упрек. «Всякий, разводящийся с женою своей и женящийся на другой, прелюбодействует. Всякий, женящийся на разведенной мужем, прелюбодействует». Что это такое? Это уже тоже было в Нагорной проповеди. А почему он им это выставляет? Я могу потратить на это 3,5 часа, потому что это тема моей докторской диссертации. В своей докторской диссертации я провожу исследование подробное о том, как фарисеи извратили принцип, записанный в книге Второзакония, 24 глава, где речь идет о разводном письме, и превратили этот закон в у указание на разрешение разводов. То есть Иисус приводит пример, где фарисеи воруют. То есть фарисеи воруют там, где они неправильно истолковывают Божьи заповеди. И вот после этого он рассказывает. И видите, я вам это все показываю, чтобы показать вам, что это все является частью одного большого ответа Иисуса, которым он конфронтирует фарисеев за то, что те ропщут о том, что он принимает и кушает с мытарями и грешниками. То есть он показывает, что вы, фарисеи, вам была доверена интерпретация Торы, это факт. Вы этим занимались, вы учили людей, вы не понимаете главные вещи. Вы ничего в закон. Вот это вот основная мысль. И вот дальше он рассказывает, он переходит на историю о богаче и Лазаре. Некий человек был богат, одевался в порфиру, весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некий нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Посмотрите по тексту. Вот Иисус говорит, скорее небо и земля пройдут, нежели одна черта из закона пройдет. Вот Иисус говорит, законы пророки были до Иоанна, с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий с усилием входит в Него. Как вы думаете, вот эта история, которую мы только что начали читать, о богаче, одевающемся в порфиру и весон, и о Лазаре, который лежит у ворот в струпьях, что это история? Что мы ожидаем? Какой тип? Первый, второй или третий? Второй. Это иллюстрация. Это иллюстрация идеи о том, что ныне Царствие Божие пришло, и всякий с усилием входит в Него. То есть, понимаете функцию? То есть Иисус дает концепцию вот в этих трех стихах, после того, как он заканчивает и делает вывод о неверном управителе, высмеивая фарисеев и заявляя им, что они уволены, дальше Иисус высказывает принцип, за что они уволены, показывая, что вот оно Царство Божие, вот сейчас другие порядки, в это Царство Божие надо входить с усилием. И давайте сейчас посмотрим, на что это похоже. Итак, богач, итак, Лазарь. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил, и сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил мне язык мой. Ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни своей, а Лазарь злой, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что ходящие перейти отсюда к вам не могут и оттуда не переходят. Тогда же сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покается. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Хорошо. Давайте задумаемся над сутью прочитанного. Мы уже поняли, что притча эта адресована к фарисеям. Вопрос, что Иисус хочет им этой притчей сказать? Как это все соотносится с Царством Божьим? Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, нужно посмотреть на несколько фактов. То есть, идет ли здесь речь о воздаянии сразу же после смерти? Вот это вопрос, который мы затронули сегодня утром. Я хочу этот вопрос поднять снова. И я сразу хочу заметить, потому что я знаю, что некоторые адвентисты иногда так умеют выражаться и формулировать учение церкви, что зачастую мне приходится потом объяснять людям. Что некоторые адвентисты почему-то считают, что адвентистская церковь учит, что ада нет, что воздаяние грешникам после смерти нет. Ну, хочу вам заметить, что это не совсем так. Обратите внимание на 20 главу книги Откровения. Написано в 13 стихе: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад были повержены в озеро Огненное, это смерть вторая». И кто не записан в книге жизни, тот был брошен куда? Озеро Огненное. Так мы понимаем. Потому что есть, я скажу, есть некоторые проповедники, которые учат о добреньком Боге. Что, дескать, рассказывают: это все метафора. Это все... Как говорится, этого всего нет, Бог не может любви обильной там сажать в огонь. Посмотрите, написано. Кто не записан в книге жизни, брошен в озеро Огненное. То есть, собратья, мы верим, Библия говорит о том, что есть озеро Огненное. Вопрос, когда оно есть? Вот это главный вопрос. И вот это почему я сегодня утром говорил, что есть 2 типа христиан. Адвентисты и неадвентисты. что слово «адвент» – это пришествие. Адвентисты верят, что воздаяние грешнику и праведник получает свою награду только при втором пришествии Христа. Не адвентисты верят, что это происходит сразу же после смерти. Почему я это разделяю? Потому что если кто-то верит, что воздаяние происходит сразу же после смерти, нет смысла верить во второе пришествие Христа. Это две взаимоисключающие вещи. Давайте посмотрим это в Библии. Давайте посмотрим, начиная с Ветхого Завета. Вот у нас 12 глава книги Даниила. 12 глава, посмотрите. «Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, которого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся». Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Так? Когда это будет? При пришествии. Те же самые слова записаны в Евангелии от Иоанна, 5 глава. Посмотрите, что пишет. «Не дивитесь сему». 28 текст. «Ибо наступает время, в которое все находящиеся где? В гробах. Услышат глас Сына Божия. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Если человек уже мучается в аду, то куда он выходит? В какое воскресение осуждения он должен выходить, если он уже осужден и мучается в аду? Понимаете, что это одно не может существовать с другим? Понимаете? Второе пришествие Христа – это момент избавления и момент осуждения. Посмотрите текст, который мы читали сегодня утром, 25 глава Матфея. Почему я говорю, это фундаментальный текст? Для тех, кто не был, прочитай его еще раз, 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую сторону. И скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное от создания мира». Когда это он говорит, это наследовать царство? Когда придет Сын Человеческий во славе своей. 41 текст. «Тогда скажет тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его. К Когда он это говорит? Когда пришествие. Вот когда будет озеро огненное. Вот, посмотрите, Даниил, Иоанн в книге Откровения, в Евангелии, Матфей. Все эти стихи, все эти тексты очень четко говорят, что момент пришествия Иисуса является фундаментальным, блаженным упованием всякого верующего, потому что в этот момент происходит суд, в этот момент происходит воздаяние. И оно четко написано. Услышат глас Сына Божия кто? Все кто? Находящиеся во гробах. То есть речь идет конкретно о воскресении жизни и воскресении осуждения. Почему я об этом говорю? В чем проблема наша? Проблема наша в том, что большинство христиан-протестантов своего рода сидят на двух стульях. С одной стороны, протестантское христианство отказалось от многих идей, которые есть в православии. Протестанты не ставят свечки по мертвым. Протестанты не молятся о том, чтобы их родственники вышли из чистилища и так далее, и так далее. Все эти православные доктрины основаны на платоновской философии. С другой стороны, протестанты продолжают верить, что после смерти у человека отделяется душа, которая либо сидит в раю, либо горит в огне, а тело себе лежит во гробу. Так я вам хочу сказать, чтобы мы прочитали и увидели, что Иисус говорит по этому поводу. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Десятая глава. Сейчас. Десятая глава, 28 текст. «Не бойтесь убивающих тело, души же не можущих убить, но бойтесь более того, кто может и душу, и тело». То есть, если человек получает осуждение, то что получает осуждение? Только одна его душа? Иисус учит, что и душа, и тело горит в гиене. Вот почему происходит воскресение грешников. Вот что такое воскресение осуждения. Не только какая-то часть человека предстает где-то там на суде. Это, знаете, это еще древние египетские мифы так говорили. Если вы видели египетские иероглифы, эти рисунки, то там есть бог-собака. И там весы, понимаете? И душу взвешивают. Это не надо нам, это египетское учение, которое в христианстве проникло, понимаете, что душа только отвечает. Нет, Иисус говорит, и душу, и тело сожжет в гиене огненной. Для чего я об этом говорю? А теперь давайте вернемся к нам, к Лазарю и к богачу. Вот у нас богач. Богачу больно. Читаем и выясняем, что находится в огне. 24 текст. «И возопив, сказал, Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего и прохладил, что? Язык мой». Скажите, в огне находится душа богача или тело? Тело богача. Понимаете, о чем идет здесь речь? Нам не написано, нам не сказано, я еще раз, давайте посмотрим, 22 текст. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». Точка. Следующий текст. «В аде, в будучи в муках, он поднял что? Глаза свои». Что там находится в аде? Душа? Тело. Вот этот промежуток времени, заметьте, умер богач и похоронили его, точка. Сколько времени прошло между тем, как похоронили и открыл глаза? Написано нам? Не написано. Потому что всякий грешник открывает глаза и в огне оказывается только по воскресении из мертвых, воскресении осуждения при пришествии Христа. А теперь давайте дальше разберемся, почему это все-таки притча. А притча это потому, что речь здесь идет об Аврааме. Скажите, пожалуйста, где вы в Библии видите, что грешник, находящийся в озере Огненном, вдруг что-то рассказывает, разговаривает с Авраамом? При чем здесь Авраам ко всему этому? Никогда не задумывались? Был бы Бог, во-первых. Во-вторых, что это за лоно Авраамова? Где в Библии написано? В Библии написано о небесах, о Царстве Божьем. А Лазарь попадает на лоно Авраамова. Что это за лоно Авраамова? Где вы в Библии видите?
Интерпретаторы говорят, что это рай.
А где? А на каком основании?
Так они думают.
Ну, мы можем все что угодно думать. Я человек, любящий детали. Меня не устраивает измышление чьих-то интерпретаторов. И я надеюсь, чтобы вас они не устраивали тоже. Надо точность. В Библии нигде не встречается больше выражение лона Авраамова. Вопрос, что это такое? Ответ – контекст. Контекст, потому что притча, мы только что мы с вами сидели и разбирали целый час, что эта притча относится к фарисеям. Мы говорим, что эта притча иллюстрирует целый ряд неправильных интерпретаций, которые фарисеи, неправильных интерпретаций закона, которые фарисеи учат народ. Что здесь кроется? В Талмуде, в трактате Эрувин, у нас написана следующая интересная история. Всякий еврей имеет участь в мире грядущем. И даже если еврей попадает в гиену огненную, то Авраам вытаскивает его оттуда. Понимаете? Вы помните, что Иоанн Креститель говорит фарисеям и книжникам, которые приходят от него креститься? Помните? Порождение. Не принес новый закон, Иисус не принес новую заповедь, Иисус не принес новую религию, но Иисус принес весть, которую фарисеи не учат. Весть о том, что все мы грешные и нуждаемся в покаянии. А фарисеи этого не учат. Фарисеи внушали всему Израилю ложную уверенность в том, что даже если они согрешат, их Авраам из гиены огненной вытащит. Вот вам и богач, который смотрит и на Авраама смотрит. Вытащи, а? Ну, вытащи! А не вытаскивается. А поздно. А поздно, потому что, когда те, кто не найдены в книге, записанными в книге жизни, будут брошены в озеро огненное, этот процесс необратимый. Причем здесь посылание Лазаря? Почему этого бедного нищего зовут Лазарь? Вас это не вызывает подозрения? Где-то тут пересекается что-то. Я вам сказал, что 15 и 16 глава эквивалентны, у Луки эквивалентны 22-23 главе, где конфронтация Иисуса фарисеев в Матфея, эквивалентны 11-12 главе Иоанна. Где? Первое. Кто воскресает? А как фарисеи на это реагируют? Иоанна 12-46. Фарисеи искали убить и Лазаря. Что здесь говорит Авраам? Он им предлагает: пошли Лазаря. Пошли Лазаря. А Лазарь уже ходил. Лазарь уже воскресал. Это уже было. И как отреагировали фарисеи? Не поверили. У них был закон и пророки. Если Моисея и пророков не слушаются, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Мы начинали вчера с вами говорить о том, что есть истинный камень. И мы выяснили с вами, что истинный камень – это не абстрактный Христос. это наша вера в Христа, основанная на слушании закона. Ибо если мы не слушаем слова Христа и не исполняем этих слов, то вся наше заявление «Господи, Господи» – это как зыбучий песок. Зиждутся ни на чем. Завершается конфронтация с фарисеями теми же словами. Исполняйте законы пророки, и тогда все хорошо. Но если вы неправильно трактуете закон и неправильно исполняете, то как фарисеев я уволю, то и вас уволю. И ничто не поможет. Если вы не знаете законы и пророков, даже если кто-то и воскреснет, у вас нет, не будет возможности поверить. Все строим только на Писании. А основой Писания являются закон и пророки. Помолимся. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за Твои слова, поучения, которые непросто понять, но нам важно их понимать. Мы хотим понимать Твою волю, исследовать ей, а не бросаться какими-то отдельными стихами. Помоги нам увидеть, Господи, Твое учение в его полноте и в его красоте. Твой закон, пророков, псалмы, Евангелие, послание, все это богодухновенно и поучительно для нас. Помоги нам через это понять и увидеть Твою волю и исполнять ее, дабы мы не оказались неверными управителями в том, что Ты нам доверил. Дабы мы не оказались в иллюзии каких-то несбывшихся надежд. Помоги нам твердо стоять в Слове Твоем, основанном на законе и на пророках. Аминь.